Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья
Добрый
Викторовна.
День.
Итак, мы с вами продолжаем говорить, рассказывать о наших классиках, о литературе, о замечательных произведениях классических. Но сегодня вот подошла очередь Антона Павловича Чехова.
Да, всеми любимого Антона
Павловича
Чехова. Всеми
любимого нашего замечательного русского писателя.
Да, сегодня у нас Чехов на сцене, так скажем. Ну и начать разговор о произведениях этого русского писателя, творчество которого далеко перешагнуло пределы России и стала общепризнанным эталоном высокого художественного вкуса, театрального мастерства и, конечно, свидетельством той самой загадочной русской души, которую, по словам Тютчева, умом не понять. Так что рациональное западное мышление постигнуть этой тайны не может и по сей день. Но понятна ли эта русская душа самими русскими людьми? Например, нашими современниками. Вот возьмем известные, я надеюсь, вам слова самого Чехова. «В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли». Это ставшая уже крылатым выражением цитата из пьесы Чехова «Дядя Ваня» принадлежит доктору Астрову и относится к Елене Андреевне, которая прекрасна собой, но, увы, легкомысленна и глупа. А легкомысленность, глупость – все это называется Чеховым пошлостью. Но так ли все однозначно? Только ли упрек звучит в адрес этой лишь внешней красоты? Все комментарии я посмотрела в интернете по поводу этой фразы, крылатого выражения, все прекрасно. Все комментарии светских критиков сводятся к одному. Красота должна быть внутренняя. Это главное. Ну, кто с этим поспорит, да?
Да нет, конечно.
То есть душевная, духовная, нравственная. Но что вкладывает в эти понятия критик, который не относит себя к православным людям, к вере Христовой? Они вкладывают, как правило, понятие культуры.
Угу.
То есть духовная
вот
красота, да, это разбираться в театральных пьесах, читать литературу, посещать выставки, знать вот художественную культуру мировую, вот это духовность.
Угу.
Ну а душевная красота тоже имеет свою трактовку. Душевная значит любовь к человеку, гуманистическая, то есть антропоцентричная,
угу.
То есть в центре не Бог, а в центре человек. Вот ведь какое понятие. Неужели и для Чехова так было все, как у интеллигенции? Но сразу сделаю сноску либеральной интеллигенции, чтобы не всех под одну, как говорится, грязила по гребенку. Да. Либеральная. Она и тогда была, и сейчас, увы. Нет, конечно. Антон Павлович Чехов вырос в семье верующих людей. Ну, об этом несколько потом я скажу, об особенностях его семьи. И поэтому, конечно, духовное и душевное для него были понятия христианского наполнения. Бог есть любовь, нам это известно. Бог есть и красота, ведь Достоевский сказал, красота спасет мир, имея в виду Бога, Христос спасет мир. А красота, в красоте все прекрасно. Человек создан по образу и подобию Божию, и он должен, обратимся к этой цитате, в человеке должно быть, да, и он должен стремиться к этому образу и подобию, и внешне, и внутренне. То есть его бессмертная душа и его внешняя телесная оболочка действительно должны быть единым целым, гармоничным, прекрасным. И поэтому, писал Антон Павлович Чехов, для человека стремиться к этому идеалу – это значит учитывать все. Чиста ли его совесть, искренне ли его мысли, опрятна ли его одежда, чисто ли выметен твой пол, твое жилище чисто ли прибрано, красиво ли. Все должно быть прекрасно. Интеллигентская же вера и идеалы, читая либеральные, ему были противны. Он не принимал декаденство и вообще культуру Серебряного века, которую мы так, не задумываясь, превозносим.
Да, мы очень любим и почитаем вот этих вот авторов.
Все эти философские религиозные кружки, литературная трескотня, как он говорил, эпатажная мода – все это пустое.
Желание какого-то такого эпатажа, необычности какой-то, убедить других, что ты вот лучше. Ты
антропоцентричность, гуманизм. И только в простом человеке, в народе, видел Чехов все живое начало, главную, живую православную веру. И только в простом человеке, в народе, видел Чехов живое начало, живую православную веру. Оттого и лучшие его герои – это герои из народа. Например, Фирс из «Вишневого сада», Дьяк из «Повести дуэль». Да и вообще посмотрим, все его маленькие или рассказики, или пьесы, или повести. Если это аристократический круг или интеллигентская среда, как правило, души людей изломаны, исковерканы, что-то такое неискреннее порой, напыщенное – он не осуждает никого. Это большой плюс чеховских произведений. Он никому не приписывает какие-то, не навешивает ярлыки ни на кого.
Вот его рассказ, когда извозчик вспоминал о
сыне,
об умершем.
Это извозчики,
такой
дворники.
Такой вообще проникновенный.
Потрясающий. Кому повем свою печаль,
Какое-то вот, знаете, такое вот, даже не знаю, как проникновение.
А я в передаче вот какой-то это брала. Это извозчики, дворники,
только
прислуга, или низший класс церковно-сословия, дички из простого народа и дети,
Каштанка.
Но, повторяю, никого не осуждает. Он просто показывает, как через вот эту надломленную душу человек пытается все-таки обрести свет. У одних получается, у других нет. Но надо сказать, что ведь Чехов родился в 1860 году, а умер в 1904. То есть он 44 года прожил. То есть основные-то годы выпали на конец XIX века. И вот эта вот среда-то, которую он так обличает, эта вот либеральная среда, и вообще эта атмосфера, она не совсем обошла стороной Антона Павловича. Все-таки это влияние оказало на него, на его характер, на его мысли определенное влияние оказало. Но большей частью детства. Вот как раз здесь надо поговорить о том, что такое фарисейство, вспомнить. Угу. Внешняя обрядовая сторона.
В семье
это было. Вот отец был таким вот ревнивцем веры.
Они ведь торговцы, по-моему,
были? Кстати, он из крепостных, то есть сам вышел в люди трудом своим. Труженик был. Ну, вот такая вот вера до фанатизма порой во внешнем своем проявлении, она была и на семью на все направлена. То есть его дети, Антон Павлович, тогда Антоша, и его братья, они буквально отцом были вот впихнуты в церковь, вот насильно. То есть служба за службой, литургия за литургией, церковный хор организовал из своих мальчиков. Вот, потом лавки торговать. То есть целый день был вот церковь-труд, церковь-труд, а дети были еще маленькие. И, конечно, отторжение, несомненно, когда через край
вот
внешняя сторона,
фарисейство.
Вот фарисейское, оно в плане внешней, Я не думаю, что он был неверующим, но это как раз вера, когда человек забывает о том, что возлюби ближнего. Здесь были и побои. И,
кстати, тогда в то время очень распространенное воспитание детей. Я вспоминаю Горького детства.
Да, конечно. И вот это привело к тому, что когда уже взрослого Чехова спрашивали о его вере, а это перешло сейчас на трактовку современной критической литературы, он начал: «Я атеист». Вот надо понимать, когда он говорил слово «атеист». Он говорил тогда «атеист», когда вспоминал вот то насильственное. А в то же время он говорил: душа бессмертна, стремиться надо к Богу. Я потом приведу его высказывание. То есть человек ведь всегда выбирает, что ему надо, что нравится. Вот надо человеку, чтобы Чехов был неверующим, он берет эти слова. А остальное убирает, понимаете? Да. И получается вот такое...
А обратись к рассказам, да?
А, сейчас мы будем говорить. Действительно, Валентина Федоровна, а все произведения-то его, христианская литература, вот упомянули сегодня «Тоска», кому повем свою печаль.
Да.
Это же его все рассказы христианской литературы, где любовь к страждущему, где милосердие на первом месте, где нет осуждения.
Любовь к ближнему.
Да. Потом Чехов был очень закрытой натурой, очень закрытой натурой. Он на показ ничего не являл. Порой даже на зло говорил, может быть, даже на зло порой атеист. Вот мы не знаем сейчас. Но те высказывания о бессмертии души, о Боге, о сострадании, о том, что без Бога нет порога, это тоже Чехова. Надо понимать.
Без Бога не до порога.
Да. Вот поэтому предложенные вашему вниманию сегодня произведения. В этих произведениях главные герои будут как раз люди низшего сословия, из народа или дети. Или дети. Вот сегодня я начну чтение с рассказа Антона Павловича Чехова «На Страстной неделе». «Иди, уже звонят». Сейчас сделаю паузу, сразу скажу. Вот здесь главный герой – мальчик, который готовится к исповеди, а затем к святому причастию. И мальчик здесь с таким страхом относится, Божьему страху, да, с Божьим страхом относится к предстоящим этим событиям, а потом с такой радостью, когда это произойдет, что мы понимаем, что Антон Павлович Чехов из детства вынес не только вот эти вот окрики, там, побои и так далее. Свет-то он тоже дошел до него, да еще как. Современники вспоминают, что когда дома было свободное время, будем забывать, что он врачом еще работал, служил тогда, говорят, врачом, он пел не романсы, не какие-то песни, пусть даже русские, он пел церковные песнопения. Он прекрасно знал службу, конечно.
Вот он, ну, так если он
ходит
там.
Вот отсюда вот такой рассказ появился. «Иди, уже звонят, да смотри, не шали в церкви, а то Бог накажет. Мать сует мне на расходы несколько медных монет, и тут, забыв про меня, бежит со остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю 2 стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки. Крыши и тротуары сухие. Под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щипочки, соломинки, скорлупа быстро несутся по воде, кружатся. Куда-куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан. Я хочу вообразить себе этот длинный страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря. Мальчик любит мечтать. Это прекрасно. В наше время особенно, когда мечты заменяются вот этим экраном дисплея, да? Вот. Мальчик мечтает, куда плывет эта щепочка, и перед ним уже океанский простор.
Простор, да.
Проезжает извозчик, он чмокает, дергает вожжи, и не видит, что на задке его пролетки повисли 2 уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками. На страшном суде их спросят: «Зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика?» – думаю я. Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят и потащат их в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей, подавать нищим по копеечке или по бублику, то Бог жалится над ними и пустит в рай. Вот детское мышление, да? Искреннее, наивное, но искреннее. Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительнее открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Вот, дорогие слушатели, обратите внимание на душевное состояние и на тот
настрой,
настрой, на видимое пространство нашего героя, какие он все видит и чувствует. Мрачное, сам он маленький, ничтожный. Прежде бросается всего в глаза большое распятие и по сторонам его Божья Матерь Иоанн Богослов. Паникадилы и ставники одеты в черные, траурные чехлы. Лампадки мерцают тускло и робко. Солнце как будто минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенный в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия. Я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. А ведь идет уже процесс покаяния. Я вспоминаю всех людей, которых я знаю, и все они представляются мне тоже. И люди представляются мелкими, глупыми и злыми, неспособными уменьшить страшное зло, которое я вижу. И сумерки становятся гуще и мрачнее. И Божья Матерь с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими. Вот. Ну, просто вот, ну, это Чехов. Вот уметь так показать состояние человека до исповеди,
да,
уже до причастия
очень,
и после.
Картина прямо такая.
Да, вот, знаете, за свечным шкафом стоит Прокофь Игнатьич, старый отставной солдат. Подняв брови, поглаживая бороду, он объясняет полушепотом какой-то старухе. Утреннее будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни, а завтра ударит в 8:00, поняла? В 8:00. А между двух широких колонн направо предел Варвары Великомученицы, и там, ожидая очереди, стоят исповедники. Тут же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими, очень злыми глазами. Это сын вдовы, подёнщицы Настасьи, забияка, разбойник, хватающий златков у торговок яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Бабки – это не деньги для современного служащего.
Да, я знаю, игра, что это такое. Да, кости. Это кости, да, играли раньше.
Да. Он сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он пойдет первым за ширму. Во мне закипает злоба. Я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досадую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи. Впереди него стоит роскошно одетая красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения зарумянилась. Жду я 5 минут 10, и из-за ширмы выходит прилично одетый молодой человек в высоких резиновых калошах. Начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и тоже куплю себе такие калоши. Непременно куплю. То есть покаянная тема отходит
на житейские.
На житейское, да. Дама вздрагивает, идет за ширму. Ее очередь. Щелку между половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою, делает земной поклон, поднимается, не глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, потому вижу только седые кудрявые волосы и цепочку от наперстного креста. Лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая шепот. Дама покорно, как виноватая, коротко отвечает. «Чем она грешна?» – думаю я, благоговейно посматривая на ее кроткое красивое лицо. «Боже, прости грехи, пошли и счастье!» – думает о ближнем. Ну вот священник покрывает ее лицо петрохилью. Иас, недостойный иерей, слышится его голос. «Власти его мне данную, прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих». Дама делает земной поклон, целует крест. Щеки ее румяны, но лицо, лицо ее спокойно, ясно и весело.
Допустили
она теперь
грехи.
Счастлива, думаю я, глядя на нее. Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать? Теперь очередь Митьки. Во мне вскипает чувство ненависти к этому разбойнику.
Вот, тем не менее, стоит к исповеди, а чувства-то разные, обуревают.
Я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым. Это как в человеке все уживается, да, вместе. То есть любовь к ближнему и ненависть к ближнему, все в одном.
Да.
Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, слышится пыхтение, нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю. Но что дальше, я не вижу. от мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, у меня в глазах начинает все мешаться. Оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком. Священник колеблется, пол кажется волнистым. Я почти в обмороке. Раздается голос священника. Иоас, недостойный иерей. Теперь уже я двигаюсь за ширму. Под ногами не чувствую ничего. Точно иду по воздуху. Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение мелькает равнодушное, казалось мне, лицо священника. Но дальше я вижу только рукав с голубой подкладкой, крест. Я чувствую близкое соседство священника. Слышу строгий голос. И у меня тоже щеки начинают гореть от волнения. Но на вопросы отвечаю искренне. Не своим, каким-то странным голосом. Вспоминаю одиноких Богородиц, Иоанна Богослова, распятие, свою мать. И мне хочется плакать, просить прощения. Исповедь состоялась, она искренне, раз слезы. «Тебя как зовут?» – ласково спрашивает священник. И накрывает голову мягкой петрохилью. «Как теперь легко!» Как радостно на душе! Грехов нет, я свят, я имею право идти в рай. Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от ряса священника. Я даже нюхаю свои рукава. Церковные сумерки не кажутся мне мрачными. И на Митьку я гляжу уже без злобы. «Да как же тебя зовут?» – спрашивает диакон. «Федя, а по отчеству?» – «Не знаю». «Да как зовут папашу-то?» – «Иван Петрович». «А фамилия?» – «Я молчу». «Сколько тебе лет?» – «9-й год». Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и мечтаю о том, как хорошо бы претерпеть мучения от какого-нибудь ирода, жить в пустыне, подумав старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келье и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол, собираясь ужинать. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без мамы, кормить медведя из рук. Но только сначала съесть бы хоть пирожок один с капустой.
Детская мечта.
Настолько телесная, да? Да. Сильно. Вот поэтому пост-то вот и телесный у нас, помимо духовного. Боже, очисти меня грешного, молюсь я, ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа. На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. А в церкви все дышит радостью, счастьем и весной. И лица Богородицы Иоанна Богослова не печальны, как вчера. Лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши, и, чтобы показать, что я против ничего не имею, говорю: «Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали волосы и не был бы бедно одет, то все подумали, что твоя мама не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки играть». Митька недоверчиво глядит на меня и грозит кулаком, но я все равно не сержусь. А вчерашняя дама кажется мне еще прекрасней. На ней светло-голубое платье, большая сверкающая брошь. Я любуюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине. Но вспомнив, что жениться стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы. Вот вы думаете, дорогие слушатели, в какой книге этот рассказ?
Ну, наверное, в
какой, детстве. В какой книге я нашла?
Да?
Эта книга называется так: «Юмористические рассказы».
Школьная библиотека.
Вам не кажется странно, что школьная библиотека по названию «Юмористические рассказы» включила такой, исполненный высокого духовного смысла, покаяния, преображения человеческой души рассказ? Я считаю, что тут полное непонимание. И если оттопыренные уши,
как бы юмор,
это весь юмор, то стоит только сожалеть. этот рассказ должен входить в другой сборник.
Да,
духовный. Пасхальные рассказы или святочные рассказы.
А вот вам не кажется, что здесь идет перекличка и с рассказами Никифорова Волгина тоже? Там тоже мальчик.
А как иначе?
Там тоже...
Душа ребенка.
Друг у него такой же,
драчун. И Шмелева.
И такая же, вот как бы сказать, красота вот этой церковной жизни.
Церковной жизни. Вот это же не придумано, Антон Павлович, это же из детства.
Конечно,
конечно. И, конечно, здесь очень важно, еще раз я акцентирую ваше внимание на эту перемену кардинальную, да, в том, каким видит мир, церковь, в данном случае мальчик, до причастия, до исповеди и после. Полная противоположность, полное.
То есть идет преображение
до,
да,
и после
человека.
Тема,
и его души.
Да, преображение человеческой души. Серьезнейшая тема. Не юмористическая.
Абсолютно.
Но я в любом случае, здесь и другие рассказы прекрасные есть, не только Чехова. Второй рассказ Антона Павловича Чехова называется «Студент». И здесь главный герой — молодой человек, сын бедного дичка, который учится в духовной академии, поэтому студента называют его, который вернулся домой на каникулы. И дальше, давайте послушаем.
Давайте.
Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе весело. Но когда стемнело, подул холодный ветер, все смолкло, запахло зимой. Это вступление, так скажем, пейзажная зарисовка. Охота, мы понимаем. Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дичка, возвращаясь с тяги домой, то есть с охоты, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние сумерки еще больше сгустились. Кругом было пустынно и особенно мрачно. Вот опять перекликается с предыдущим рассказом. Пустынно и мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Студент вспомнил, что когда уходил из дома, мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар. Отец лежал на печи и кашлял. По случаю Страстной пятницы, это была Страстная пятница, дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. Не будем забывать, что студент духовной академии в Страстную пятницу охотится. Поеживаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Ане Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все ужасы были, есть и будут. И от того, что пройдет еще тысячи лет, жизни станет лучше. И ему не хотелось идти домой. Вот опять оно, состояние полного, абсолютного, такого мрачного, да, видения мира, и что это было всегда,
и что будет,
и будет всегда, еще ветер холодный, и есть хочется. Ну, просто перекличка какая-то. Огороды назывались вдовью потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая землю. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха, стояла возле, в раздумье глядела на огонь. Ее дочь Лукерия, маленькая рябая, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, они только что отужинали. «Вот и зима пришла назад», — сказал студент, подходя к костру. «Здравствуйте». Василиса вздрогнула, но узнала его и заулыбалась приветливо. «Не узнала, Бог с тобой», — сказала она, — «богатым быть». Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая у господ, и в мамках, и в няньках, выражалась деликатно. Дочь же ее, Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась и молчала. «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр», — сказал студент, протягивая к огню руки. «Значит, и тогда было холодно, «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!» Он посмотрел кругом и спросил, «Небось, была на 12 Евангелиях?» «Была», — ответила Василиса. «Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу, «С тобой я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это, говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня и петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». А бедный Петр истомился душой. После вечери Иисус смертельно тосковал, молился. И Петр ослабел, веки отяжелели, он не мог побороть сна и спал. Потом, ты слышала, Иуда поцеловал Иисуса в эту ночь и предал его мучителя. И его, связанного, вели к первосвященнику и били. А Петр, изнеможденный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, пошел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били. Лукерия оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. «Пришли к первосвященнику», — продолжал он. «Иисуса стали допрашивать, а работники развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись, вот как мы сейчас с тобой. А с ними у костра стоял Петр и тоже грелся. Одна женщина, увидев, сказала, и этот был с Иисусом, то есть что его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, подозрительно, сурово глядя на него, сказали, да, он был там. Но Петр ответил, я не знаю его. Потом сказали опять, и ты из них? Он опять отрекся. И в третий раз обратились к нему, да не ты ли ты был с ним в саду? Он третий раз отрекся. И после этого запел петух. И Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько заплакал. В Евангелии сказано, и изшит вон, плакася горько. Воображаю, тихий, темный сад, тишина, и слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, и слезы, крупные, изобильные, потекли по щекам. Она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь слез, а Лукерия, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение было тяжелым, напряженным, как у человека, который испытывает сильную боль. Наступили потемки, стали зябнуть руки, дул жестокий ветер. И было не похоже, что завтра будет Пасха. Студент думал о Василисе. Если она заплакала, значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся. Огонь мигал спокойно во тьме. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она существом своим заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое, — думал он, — связано с настоящим, непрерывной цепью событий, вытекающей одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, дрогнул другой. И когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на деревню, на запад, то думал о том, что правда и красота, направлявшую человеческую жизнь там, в саду, во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И тогда чувство молодости, здоровья, силы. Ему было только 22 года. Невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладело им понемногу. И жизнь стала казаться ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. Ну что скажешь, опять преображение, прикосновение к живой вере, к тому, что ничего не закончилось, что все было, есть и будет, а что все? Все это прекрасное, удивительное, светлое, спасительное. Одним словом, Христос был, есть и будет. И поэтому жизнь-то восхитительна, чудесна. И сумерки отступили. И он, здесь не сказано об этом, но надо понимать, что и он был в это время при чтении Евангелия, пятницу, да, Страстную пятницу, был Петром, ибо он, как и Петр, тоже отрекся. поскольку в эту пятницу он не молился, не был в храме, а пошел на охоту. А это тоже отступление, то же самое предательство. Но чувство покаяния, да, и приобщение к живой вере. И посмотрите, простые люди, да, мать и дочь.
Тоже поняли.
Какое чувство сострадания, слезы, чувство боли, которое они испытали от боли, которое испытал
Господь. Вот именно
сострадание. Сострадание. Поэтому у Антона Павловича Чехова главная тема – это, конечно, сострадание к людям. И если он когда-то и отступал от церкви, от религии, как он говорил, то чувство сострадания к человеку никогда его не покидало. А любовь к ближнему есть любовь к Богу.
Надо еще помнить, что Чехов Антон Павлович, он практически до конца своей жизни содержал всех своих родных,
да,
работая, служа врачом, создавая такие вещи великолепные, печатая их. То есть он содержал всю семью.
Да, вот совершенно верно, о ближнем заботился и о дальних. Вот отец Михаил Дунаев, ныне покойный, он же профессор Московской духовной академии, равным которому в литературе критической нет по сей день, об этом говорят многие. Вот он в своем томе, посвященном Чехову, четвертый том, он говорит: «Чехову близка была краеугольная идея христианской морали, являющаяся истинным этическим фундаментом всяческого демократизма, что всякая живая душа, всякое человеческое существование представляет самостоятельную, незаменимую, абсолютную ценность, которая не может и не должна быть рассматриваться как средство, но которая имеет право на милостыню человеческого внимания». Или еще вот последнее. «Нужно веровать в Бога», – писал сам Чехов своему другу Миролюбову в декабре 1901 года. «А если веры нет, то не занимать ее место шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своей совестью».
Вот так.
Я хотела бы сказать еще о том, что тема Чехова, его произведений, творчества – не заканчивается сегодняшней передачей.
Конечно.
Мне хотелось бы предложить нашим слушателям шедевр, так и называют шедевр прозы Чехова, его рассказ, приближенный по жанру к повести, «Во враге». Да, «Во враге».
Ну, давайте
поэтому
мы
вот следующая
разберем и
передача
этот
будет посвящена к этому произведению «Во враге».
Хорошо, хорошо. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. И поэтому она вот нам время от времени такие приносит размышления о произведениях наших классиков, о их жизни, собственно говоря, не только о их произведениях, но и о их жизни. И именно вот в свете православном таком, да,
да,
мы разбираем,
да,
совершенно эти
верно
произведения.
Христианское,
христианское,
да,
такое,
православное,
да, да, да,
видение.
Да, видение такое христианское. И оно присуще, конечно же, и вот нашим многим русским писателям, в том числе и Антону Павловичу Чехову, о котором сегодня шел рассказ, и о его произведениях шел рассказ.
И чьи произведения так любил читать в маленькие минуты свободного времени наш любимый святейший патриарх,
да,
Алексей II.
Ну, я думаю, что многие,
и мы с вами,
и мы с вами, да, любим тоже читать Чехова. Да, спасибо вам большое вот за такой рассказ, за такой расклад, что ли, даже, вот я бы сказала,
да,
этих произведений. Мы на них посмотрели сегодня, наверное, по-новому, я так думаю.
Да, да.
Спасибо.
Потому
вам
что,
большое,
конечно же, юмористическое, вот что я сказала, и такое вот гуманистическое, это все поверхностное.
Конечно.
Это
конечно
человек не проникает. Нет духовного видения, нет и глубокого понимания. А ведь Чехов – это всегда подтексты, подтексты, подтексты. Это глубина, до которой надо докапываться и докапываться. Это пласты один за другим.
Тем-то и ценны, и знамениты, конечно, наши писатели русские, что они, ну, как бы сказать, не в одной плоскости то ли только работают, да? А вот такой в духовном таком видении.
Совершенно верно, Дина Федоровна. И потом умом Россию не понять. Дальше эта фраза. В Россию надо верить.
Да.
Я хочу сказать, без веры, без религиозного сознания читать русскую литературу, это просто,
это пустая трата,
ну,
времени,
не знаю,
кажется,
это, да, такой тут уровень.
Еще раз спасибо огромное и до новых встреч. Я думаю, что мы все-таки вернемся к тебе.